Домашнее чтение. Волшебный мир музыки и слова для детей и взрослых. Детская программа на радио «Орфей».
Здравствуйте, в студии Марина Перелешная. Надеюсь, что вы уже проснулись и готовы слушать продолжение цикла программ о военной музыке и военных оркестрах. Сопровождает нас в этом путешествии Алексей Карабанов, заслуженный артист России, капитан первого ранга, дирижер концертного образцового оркестра военно-морского флота имени Николая Андреевича Римского-Курского. А в литературной части программы мы сегодня познакомимся с вами с одним из морских рассказов Бориса Житкова, который называется «Сию минутус».
Домашнее чтение. Детская программа на радио «Орфей».
Здравствуйте, Алексей Алексеевич. И сегодня вы нам предложили поговорить о роговой музыке, как о музыке, которая была в истоках, вообще музыке, которую исполнял военный оркестр.
Да, добрый день, здравствуйте. Действительно, роговая музыка – это такой феномен, который современники называли русским чудом. Ни в одной другой стране такая музыка не могла вообще произойти, поскольку Россия была единственной страной в XVIII веке, в которой сохранилось рабство, крепостное право, и только рабский труд музыкантов мог позволить добиться тех высот, которых добились вот те музыканты в роговых оркестрах. Ну, история была такова. В 1751 году гофмаршал Семен Кириллович Нарышкин был назначен обер-егермейстером, то есть главным егерем империи, и начал проводить реформу егерской службы в России. Ну, в общем-то, вся реформа, как это часто бывает и до сих пор в нашей стране, закончилась тем, что егерей переодели в очень красивые камзолы с золотым шитьем, с золотыми пуговицами, на которых были изображения дичи, соответственно, значит, те, кто сокольники, значит, у них было изображение сокола, те, кто на волка ходил, значит, волки были, лисы там и так далее.
Ну, скажите, это же было малоудобно. Кстати, я подумала, как неудобно, это нужно было подойти и разглядеть, что нарисовано, что изображено на пуговице.
Нет, это отдельная история, это история мундира, это отдельная передача, если хотите.
Во что были одеты военные оркестранты, да?
Да, это история мундира, это целая тема. Вот. Но, тем не менее, значит, Нарышкин был человек очень музыкальный, и он не мог обойти вниманием музыку охотничьих рогов. Дело в том, что в те времена егери имели такие рога. Ну, это охотничий рог, это предок валторны. Это такое завернутое в улитку совершенно непонятным образом музыкальный инструмент, такая длинная труба, которая завернута вот кругом в улитку. Но если валторна делается, значит, интонирующим, это целая технология, то тут это делалось довольно просто. Взяли трубу, завернули, и главное, чтобы был, чем более зверский звук извлекает этот инструмент, тем лучше. Несколько егерей начинают дуть свои эти рога, которые совершенно не отстроены друг к другу, издают варварские жуткие трубные звуки, дичь поднимается, или там зверье поднимается, и его уже гонят загонщики. Охотничьи рожки, они были очень распространены, но, тем не менее, с точки зрения музыкальной эстетики, они не несли никакого вот эстетического, так сказать. Задача их была не эстетическая, а чисто практическая – поднять зверье для того, чтобы вот из логова выманить. И вот Нарышкин решил провести музыкальную реформу охотничьих рогов, и тут ему попал в зону его внимания один такой моравский музыкант, очень такой ловкий царедворец, я бы сказал, некто Мариш, Ян Мариш, он предложил Нарышкину привести в порядок вот эту охотничью музыку. Вернее, тогда еще это не было музыкой, а вот это те звуки, которые извлекали охотники. И, задавшись этой целью, Мариш изобрел совершенно новые инструменты. В отличие от согнутых в улитку охотничьих рогов, он сделал прямые, конические трубы, многие деревянные. Внешне они совершенно были такие неказистые, вот, но хорошо отделанные изнутри, покрытые лаком. И они извлекали уже музыкальные звуки. Каждый рог, они продолжали называться рогами, хотя это были прямые совершенно трубы, каждый рог был настроен на одну ноту. И вот от ноты до большой октавы и вверх, значит, 37 инструментов было сделано, от басов до дисконтов, диапазоном в 3,5 октавы, а потом продлили до 4 октав. Еще сделали более маленькие дисконты. Вот получился такой оркестр. Но все дело в том, что каждый музыкант мог извлечь на этом роге одну единственную ноту.
Но это могло как-то еще быть функционально? Или это только...
Это уже не было функционально, нет. Это было...
Такую дичь поднять нельзя.
Это уже затея, нет. Это уже из области затей. Вот задача была решена в кратчайшие сроки. В 751 году Нарышкин стал егермейстером, а в 53 году Елизавете Петровне около, на поляне перед Измайловским замком, здесь под Москвой, уже показали новую роговую музыку, от которой все пришли в полный восторг. Но что же было делать? Одна нота, представляете, у каждого человека одна нота. И каждый музыкант, значит, имел такую тетрадочку, где у него были выписаны паузы и вступление со своей нотой.
Необыкновенно трудно было наверняка репетировать, это очень кропотливая работа.
И вот эта репетиция, конечно, могла быть осуществляться такая репетиция только в рабской крепостнической России. И Марьиш был первым капельмейстером, или как сейчас дирижером, который стал применять дирижерскую палочку. Но эта палочка у него была палкой, это была дубина, которой дубасили бедных музыкантов. Не вступил вовремя, по спине получай. Вот таким образом, зверским совершенно, была достигнута первая такая гармоническая музыка.
А мы можем что-нибудь послушать?
Да, я предлагаю послушать вот из первого, так скажем, медленного, потому что поначалу оркестр, вы понимаете, техника исполнения не так просто наловчиться, чтобы вовремя в быстром темпе сыграть в пассаже или даже в мелодии одну единственную нотку, чтобы вот из этих ноток сложилась мелодия. Вот. Я сейчас предлагаю послушать замечательную пьесу, которая наверняка исполнялась уже в то время в России, или могла исполняться, мы не знаем. Это «Аве Мария Каччини» в исполнении Санкт-Петербургского рогового оркестра. Нужно сказать два слова. Это оркестр современный. Группа энтузиастов в Петербурге взяли рога, которые сохранились в музее музыкальных инструментов в Петербурге, сделали копии, что-то усовершенствовали и создали вот новый такой роговой оркестр, реконструируя по старым нотным тетрадкам вот эту старинную музыку.
Но они тоже каждый исполняет только одну ноту?
Да, каждый исполняет одну ноту.
Потрясающе.
Вот эта техника совершенно фантастическая.
Давайте
вот
послушаем.
Итак, сейчас «Аве Мария».
Я хочу напомнить, что сегодня мы продолжаем цикл бесед, посвященный военной патриотической музыке. Эти беседы на радио «Орфей» в программе «Домашнее чтение» ведет заслуженный артист России, художественный руководитель и главный дирижер Центрального концертного образцового оркестра военно-морского флота имени Римского-Корсакова Алексей Алексеевич Карабанов. Сегодня тема наша «Роговая музыка», и мы послушали необыкновенной красоты «Аву Марию», которая исполнена по одной ноте у каждого музыканта. Как это вот звучит очень красиво, а представить, что это по одной ноте, невозможно. Все равно воображения не хватает.
Да, это трудно себе представить, а еще труднее исполнять. Но, тем не менее, успех этого оркестра был колоссальным. Тут же, после первого исполнения, значит, в 1753 году на поляне перед Измайловским замком, ну, естественно, весь был двор, царская охота, такая, как бы сейчас сказали, презентация нового детища Нарышкина, который был обер-егермейстером. Тут же появились новые эти оркестры. Мариш был человеком очень подвижным. Он организовывал эти оркестры для других вельмож. Все знатные вельможи, особенно Разумовский, некоторые богатые купцы стали устраивать у себя роговую музыку, или, как тогда говорили, музыку. Такая роговая музыка была создана также в Преображенском полку, и просуществовала она аж до самой революции, когда Преображенский полк был расформирован. Но считается, что роговая музыка существовала до 1812 года, хотя вот последнее официальное исполнение роговой музыки было на коронации Николая II, но после этого все равно были исполнения. Были исполнения во время 300-летия дома Романовых в 13 году. И, в общем, роговая музыка существовала еще.
Но она как-то
модифицировалась, она стала проще. Такой виртуозности, которую достигали крепостные, уже достичь было невозможно. Вы подумайте только, вот исполняя одну единственную ноту, каждый музыкант, оркестр роговых инструментов исполнял «Похищение из Сираля» увертюру Моцарта, «Женитьбу Фигаро», «Руслан и Людмила» увертюру.
Трудно представить.
Это трудно себе представить. Это вообще невозможно, это запредельно. Вы представьте себе только вот «Свадьбу Фигаро». Это виртуозная музыка. И вот такая музыка исполнялась. Но, конечно, современники назвали, еще раз повторюсь, «русским чудом». В Петербурге и Москве можно было слушать эти роговые оркестры. Причем это была громкая музыка. Необыкновенно красивая, нежная, но громкая музыка. Музыка полей, музыка больших просторов. В Петербурге, в Летнем саду, когда звучала роговая музыка, то слышно было ее в тихую, безветренную погоду за 7 верст в округе. Представляете, в Летнем саду играет роговой оркестр, его слышно на весь Петербург.
И даже за пределами почти получается.
Даже за пределами. А когда по большим праздникам устраивались выступления на Неве, на плоту, то даже, пишут, аж до 18 верст разносило. 18 верст – это, ну, грубо на 2 надо умножить, чтобы понять вообще расстояние. Безумное какое-то расстояние. Трудно себе представить. Но в то время, 17 это было тихое время. Не было городского шума. Не было
автомобилей
никаких, не шли трамваи по городу. Вообще уровень шума был очень низким. Хотя тоже какие-то были дилижансы, там повозки, там и лошади, и все прочее.
Кричали, извозчики, кричали.
Да. Но в целом было гораздо тише. В целом гораздо тише, и музыка была слышна.
Алексей Алексеевич, может, что-нибудь еще послушаем? Потому как действительно энтузиасты, которые создали оркестр, практически повторяют эту виртуозность. Другое дело, что, наверное, они нашли какой-то способ. Вот вы не знаете случайно, как это сделать?
Вы знаете,
как оптимизировать этот труд?
Да, труд немножко оптимизирован. Вот те музыканты, которые исполняют басовые звуки, им немножко проще. Они теперь, каждый музыкант имеет в своем распоряжении 2, а то 3 или 4 рога. И он может, быстро передвигаясь, они, значит, укреплены на специальной такой подставке, и быстро передвигаясь, он может извлечь один, потом другой, потом третий звук. это стало проще. Вот. И также на дисконтах они, значит, могут рядышком стоящие вот эти трубочки, эти маленькие рожки, значит, они быстро перемещаясь, могут исполнять на каждом рожке отдельную ноту. Но все равно при этом, ну, вы представьте, есть определенное расстояние, техника, конечно, это все равно отдельный инструмент и отдельная нота.
Надо добежать и успеть, пока...
Ну, не добежать, это вот тут вот все рядом, вот, понимаете, вот вам надо просто голову переместить там. Вот. Но это все равно требует, это техника определенная. Конечно, современные люди более подвижны, и почему-то вот во времена Мариша мысль о том, что каждый может на двух рогах там сыграть, в голову не приходила. Я предлагаю послушать сейчас такой забавный очень трек из записей Санкт-Петербургского рогового оркестра России, как он называется. Это пятый венгерский танец Брамса. Вот. Но
исполненный
на роговой, да, на роговой. Вы понимаете, современным, конечно, музыкантам быструю музыку очень трудно играть, поэтому вот не в защите, но в качестве вот того, как бы это могло звучать в далекие времена, мы можем это послушать.
Мы продолжаем программу о роговой музыке из цикла бесед о военно-патриотической музыке. И ведет наш этот цикл у нас заслуженный артист России Алексей Алексеевич Карабанов, художественный руководитель и главный дирижер Центрального концертного образцового оркестра военно-морского флота имени Римского-Корсакова. Скажите, пожалуйста, Алексей Алексеевич, а как вот кроме того, что стала потихонечку затихать эта техника, или пробовали разные произведения для исполнения, при каких обстоятельствах, кроме особенно торжественных, выступали такие оркестры, и как к ним относились классические музыканты, кстати, и каковы были взаимоотношения? Все-таки это какой-то такой странный вид, скорее спортивный.
Это спортивное, конечно, такое.
Ну, спортивное музицирование.
Это такое развлекательное развлекательное действо. Ну, во-первых, в XVIII веке, естественно, никакой звукозаписи не существовало. И даже и в мыслях ни у кого не было. Поэтому все развлечение, вся музыка исполнялась только вживую. Была замечательная традиция в Петербурге и в Москве устраивать концерты оркестров на открытом воздухе в летнее время, в парках и садах. Так в Петербурге, в императорской столице, в Летнем саду выступал роговой оркестр. Роговой оркестр привлекал несметное количество публики. Музыканты были шикарно одеты. Еще Нарышкин позаботился о том, чтобы одеть егерей вот в такую очень красивую форму. У них были зеленые камзолы с золотыми позументами. Но потом, в отличие от настоящих егерей, которые занимались охотой, музыкантов одели в красные камзолы, в треугольные шляпы, треуголки, отороченные вот белой выпушкой, белым плюмажем. И вот такой очень красивый оркестр в красных кафтанах, черных шляпах с белыми перьями исполнял вот эту очень красивую музыку.
Но наша программа подходит к концу. Алексей Алексеевич, вот чтобы нам послушать для финала и увидеть такую виртуозность исполнителя роговой музыки, естественно, записи не было, поэтому мы можем только услышать, как это делают сегодняшние современные музыканты, которые вообще привыкли к другому звукоизвлечению. Представляю, как им сложно.
Да, я предлагаю послушать замечательную итальянскую народную песню «Фаликули фаликула» в исполнении Санкт-Петербургского рокового оркестра России. Эта музыка очень динамичная, очень бойкая, и она как раз очень близка тому духу, который был у роговых оркестров в XVIII веке в России.
Алексей Алексеевич, спасибо. Я надеюсь, что цикл бесед о военной и патриотической музыке мы продолжим с вами в ближайший выходной. Всего вам доброго, до свидания, успехов.
Спасибо, до свидания.
Домашнее чтение. Детская программа на радио «Орфей».